Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это наша 18-я программа, посвященная жизнеизучению Евангелия от Иоанна. Сегодня в студию для общения к нам пришел Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Дмитрий!
Здравствуйте, Оскар!
Перед тем, как мы начнем наше сегодняшнее общение, мы хотели бы напомнить нашим слушателям, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе мы приводим по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Дмитрий, в нашей прошлой программе мы общались о первой части 4 главы Евангелия от Иоанна, о неудовлетворенной женщине у колодца. Господь сказал ей, что если она будет продолжать пить эту воду, она никогда не будет удовлетворена. Доказательство тому – тот факт, что она постоянно меняла мужей, и тот, с кем она жила в то время, не был ей мужем. Эта женщина испытывала большую жажду, но Господь предложил ей не религию, а самого себя, как другую воду, живую воду. Из слов Господа становится понятно, что эту жажду испытывает не только самарянка, не только эта грешница, но и все мы, не так ли, Дмитрий?
Совершенно верно. Глубоко внутри каждого человека есть жажда по Богу. Мы задуманы и сотворены Богом как сосуды, которые должны содержать Его в себе. И только Он может дать нам настоящее внутреннее удовлетворение. Все жаждут такого удовлетворения. Другое дело, что не все осознают происхождение этой жажды. На практике многие пытаются наполниться чем-то другим. Они, как та грешница, меняют мужей, или, скажем, меняют работу, развлечения, стиль жизни, и все это ради одной единственной цели – найти хоть в чем-нибудь удовлетворение. Во взаимоотношениях, может быть, или в каких-то материальных вещах, или в религии, наконец. Но жизнь и Библия тоже показывают, такие поиски ни к чему не приводят. Наполнить нас может только сам Бог. Так уж мы устроены с вами.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте мы перейдем к сегодняшнему жизнеизучению 4 главы Евангелия от Иоанна и послушаем наш первый фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
John chapter 4 is a good example for gospel preaching talk.
4 глава Евангелия от Иоанна – это хороший образец благовестия. Мы все должны научиться говорить с грешниками. Благодаря одному этому короткому разговору эта женщина была привлечена к Господу. Мы видим, что эта грешница сразу же попросила живой воды. Это произошло потому, что Господь сказал ей: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты бы просила его, и он дал бы тебе живую воду». Господь очень хороший проповедник. «Если бы ты знала, кто я такой, если бы ты знала дар Божий, если бы ты знала живую воду, которую я могу дать, конечно, ты бы попросила». И она сразу же попросила. Тогда Спаситель показал ей, как получить эту живую воду. Во-первых, нужно покаяться в своих грехах и исповедать их. Это мое толкование. Но Господь, мудро обращаясь с ней, говорил не так. Когда эта женщина попросила у Господа воды, Господь не упрекнул ее. Он не сказал ей: «Тебе нужно покаяться, тебе нужно тщательно исповедать свои грехи». Господь не говорил ничего такого. Господь просто мягко и нежно сказал ей: «Хорошо, если ты хочешь живой воды, пойди и позови своего мужа. Давай меняться. Ты мне своего мужа, а я тебе живую воду. Приведи своего мужа, и я дам тебе живую воду». Это очень хороший разговор. Очень хороший разговор. Она сказала: «Господин, дай мне этой воды». А Господь ответил: «Хорошо, пойди и приведи своего мужа. Давай заключим сделку. Тебе нужна живая вода, а мне нужен твой муж». Господь был действительно мудрым, потому что ее греховная история — это история ее мужей. Вы видите это? Когда Господь попросил ее привести мужа, это означало, что Господь пытался коснуться ее совести, используя ее прошлое. Она поступила мудро. Она ответила: «У меня нет мужа». Это была правда, но это была одновременно и ложь. Она солгала, сказав правду. Скажите мне, это была правда или ложь? Правдивая ложь. Господь Иисус поступил очень мягко. Он не упрекнул ее. Господь даже похвалил ее. Господь сказал ей: «Хорошо ты сказала, у меня нет мужа. Это правда, у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, который у тебя сейчас, тебе не муж. Это ты истинно сказала». Это очень испугало ее. Она сказала: «Разве он не иудей? Разве он не иудей? Он никогда не жил у нас в городе. Откуда он знает обо мне? Кто ему рассказал?» Все не так просто. У меня было 5 мужей, и тот, который у меня сейчас, мне не муж. Но кто сказал ему об этом? Это действительно затронуло ее совесть.
Дмитрий, давайте здесь прервемся ненадолго. Господь раскрыл себя как живую воду, которая может удовлетворить жажду грешницы. Более того, Он показал ей, как получить эту живую воду. Но сделал Он это очень мудро. В чем же заключалась его мудрость, Дмитрий?
Я хочу еще раз повторить, что каждый человек, в том числе и эта грешница, это сосуд, сотворенный как раз для того, чтобы принимать эту живую воду и содержать ее в себе. Господь готов дать эту воду, но есть одно препятствие – это состояние сосуда. Представьте себе чашку. Когда-то она была очень красивой и изящной, но сейчас она так испачкана, что ее даже неприятно брать в руки. Вот вам, Оскар, захотелось бы налить в такую чашку чистой ключевой воды и попить из нее?
Ну, сомневаюсь, конечно.
Я тоже так думаю. В 4 главе Евангелия от Иоанна мы видим источник живой воды, а перед этим источником сосуд, но это грязный сосуд. Безнравственная, порочная, грешная женщина. И, пожалуйста, не смотрите на нее свысока. Она олицетворяет всех нас. И вот такая женщина просит дать ей живой воды. Господь хочет дать ей воду. Он сам фактически предлагает ее. Но в своей мудрости он осознает, прежде чем в этот сосуд сможет войти Бог, этот человек должен покаяться и провести доскональную исповедь всех своих грехов. И Господь очень мудро затронул ее совесть. Он не стал упрекать ее, бронить, нет. Помните, Уитнес Ли несколько раз в этом эпизоде говорит о мягкости и нежности Спасителя. Господь совсем не похож на некоторых сегодняшних религиозных проповедников, которые, я бы сказал, относятся к людям безжалостно, беспощадно. Они осуждают людей, приказывают им покаяться, просто бичуют их. Да, люди должны покаяться, и Господу это известно гораздо лучше, чем нам. Но смотрите, как Он мягок с этой грешницей, как нежно Он затрагивает ее совесть. Его подход полон мудрости, любви и сострадания, и в то же время, как Он эффективен. У нас поистине мудрый Спаситель.
Да, Господь действительно нежно затронул ее совесть. Но, как мы увидим, она быстро попыталась перевести разговор со своей личной жизни на религию. Давайте снова послушаем Witness Ali.
By the Lord's gracious and wise talk, that woman's conscience...
Благодаря нежному и простому разговору с Господом, совесть этой женщины была затронута. Благовествовать другим значит затрагивать их совесть. Женщина поступила в этом случае очень мудро. Она сразу же перевела разговор со своих мужей на поклонение. Эта женщина была не очень послушной. Представляете, такая безнравственная женщина говорит о поклонении Богу. Она не исповедала свои грехи. Она перевела разговор со своих мужей на поклонение Богу и сказала: «Наши отцы на этой горе поклонялись, а вы, то есть иудеи, говорите, что в Иерусалиме то место, где должно поклоняться». В этом заключалась ее мудрость – перевести разговор с ее позора на что-то славное. Господь всегда поступал мудро. Господь Иисус тут же подхватил ее слова и показал ей, как можно получить живую воду. Господь сказал ей, что Бог есть Дух. Поклоняться Богу значит соприкасаться с Богом. А при соприкосновении с Богом место не имеет значения. Важно, чтобы вы находились в своем духе. Послушайте слова Господа. Он говорит: «Но настал час». Что это означает? Это означает, что век изменился. Да, в прошлом, в законе Моисея, Бог заповедал своему народу поклоняться Ему в определенном месте, где Бог установит место для своего имени. Это было одно единственное место Его жилища. И все поклоняющиеся должны были идти в это единственное место. Но сейчас Господь говорит: «Но настал час». То есть век изменился. В прошлом существовал прообраз, а теперь наступило исполнение. В прообразе это было место, но это не должно быть физическое место. Этим местом должен быть человеческий дух, где Бог установит свое жилище для своего имени. Где сегодня находится это единственное место, в котором Божий народ может поклоняться Богу? Где? Это наш человеческий дух. Согласно второй главе послания к Ефесянам, Его жилище находится в нашем духе. Почему в древности Бог заповедал, чтобы Его народ поклонялся Ему только в одном месте? Он сделал это с одной целью — сохранить единство. В древности Бог установил только одно место, в котором Ему мог поклоняться весь Его народ, чтобы сохранить единство народа. Бог никогда бы не позволил никому из своего народа поклоняться Ему в каком-либо другом месте. Если бы кто-то захотел поклоняться Богу в другом месте, единство среди Божьего народа было бы нарушено. Где сегодня мы можем сохранять единство? В духе, в нашем разуме, в нашем понимании, в наших представлениях, в нашей доктрине, в нашем учении мы все различны. Мы отличаемся друг от друга. Я не думаю, что сегодня мы сможем найти здесь двух абсолютно одинаковых людей. Даже муж не будет таким же, как его жена, а жена не будет такой же, как ее муж. Все люди имеют различные представления. У вас свои представления, а у меня свои. У вас свой путь, а у меня свой. У вас свой взгляд, а у меня свой. Как мы можем быть едиными согласно нашим взглядам? Поэтому нам нужно оставить свои взгляды. Нам всем нужно прийти к своему духу. Сестра, обратись к своему духу. Брат, обратись к своему духу. Братья, всем нам нужно обратиться к своему духу. Молодые братья, обратитесь к своему духу. Когда мы все обратимся к своему духу, мы будем едины. Именно в этом месте мы поклоняемся Богу. Именно так мы соприкасаемся с Богом. Бог есть Дух, и мы должны поклоняться Ему в нашем духе. Мы должны знать, что поклоняться Богу в своем духе значит пить Бога как живую воду. Когда вы говорите «Слава Богу!» в своем духе, вы сразу же делаете глоток. Вы начинаете пить. Если вы скажете еще «Слава Богу! Слава Тебе, Отец! Я поклоняюсь Тебе!» Если вы будете говорить это в духе, вы будете пить. Именно так мы пьем живую воду.
Да, любопытный разговор получается у Господа с грешницей. Он показывает ей, как получить живую воду. Для этого он сначала затрагивает ее совесть. Но она тут же пытается перевести разговор на религию. Каким образом Господь использует ее собственные слова, чтобы показать нам, Дмитрий, как получить живую воду?
Да, как вы сказали, совесть женщины была глубоко затронута. И тогда она предприняла такой хитрый маневр, задала вопрос о религии. Где следует поклоняться Богу? В Иерусалиме или на этой горе? Господь опять-таки не стал упрекать ее, а воспользовался этим вопросом, чтобы указать ей на ту часть ее существа, которую ей надо использовать, чтобы принять его как живую воду. Он сказал: «Дело не в месте. Физическое место не имеет никакого значения. Я начинаю новый век, в котором настоящим местом для поклонения Богу будет ваш человеческий дух». Господь, можно сказать, подхватил ее вопрос и обратил ее от физического места к глубочайшей части ее собственного существа. Наш дух – это сотворенный Богом орган, с помощью которого мы можем соприкасаться с Богом, пить Бога как живую воду и содержать его в себе.
Благодарю вас, Дмитрий. Как мы увидели, ключ к тому, чтобы пить живую воду – это наш человеческий дух. Но Господь показал ей нечто большее в отношении поклонения. Давайте снова послушаем Witness Ali.
Более того, Господь сказал: «Но наступает час, и ныне он настал, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе, но не только в духе, но и в действительности». Сегодняшним христианам это очень трудно понять, но если мы обратимся к прообразу, мы сможем увидеть это. В древности Бог заповедал, чтобы его народ поклонялся ему, во-первых, в определенном месте, и, во-вторых, всеми приношениями. В древности нельзя было поклоняться Богу в любом месте, которое вам нравится. Нельзя было также поклоняться Богу без приношений. Нужны были приношения. Почему? Потому что все мы грешники. Мы не можем соприкасаться с Богом. Нам нужны приношения. Нам нужна жертва повинности. Нам нужна жертва за грех. Нам нужна мирная жертва. Нам нужно хлебное приношение. Нам нужно всесожжение. Нам нужно потрясание и возношение. Нам нужны все эти жертвы. Но теперь мы знаем, что все эти жертвы являются прообразами различных аспектов Христа. Сегодня Христос – это наша действительная жертва повинности. Он – наша действительная жертва за грех. Он – наше действительное хлебное приношение, всесожжение, мирная жертва. Он – действительность всех жертв. Таким образом, сегодня мы поклоняемся Богу в нашем духе, а не в каком-то определенном месте. И сегодня мы поклоняемся Богу Христом, в Христе как действительности всех приношений. Согласно Евангелию от Иоанна 4:24, мы должны поклоняться нашему Богу Отцу в нашем духе, и Христом как действительностью. Вы должны знать, что все приношения, жертва за грех, жертва повинности, мирная жертва, хлебное приношение и все остальные жертвы, после того, как их приносили Богу, становились пищей для тех, кто приносил их. Конечно, всесожжение было исключением. Теперь, когда вы даете свидетельство о своем переживании Христа, в глазах Бога для Него это приношение. Вы принесли Богу Христа. И это приношение в конечном итоге становится пищей для этого брата и для меня, для всех поклоняющихся. Вы понимаете меня? Это не традиционный путь поклонения Богу, а поклонение в Духе, Христом, которого вы пережили и которого вы приносите Богу, чтобы удовлетворить Его и накормить всех остальных поклоняющихся. Это настоящее поклонение Богу сегодня. Я надеюсь, что Господь покажет вам, что такое настоящее поклонение. И я хочу сказать, что это поклонение состоит в том, что мы пьем живую воду. Бог-дух — это живая вода, а орган, которым мы пьем живую воду, — это наш дух. Когда мы используем свой дух, чтобы соприкоснуться с Богом как живым духом, мы пьем Бога как живую воду в Его Сыне Иисусе Христе.
В этом отрывке Уитнес Ли раскрывает еще один момент, связанный с нашим поклонением. Поскольку многим христианам трудно это понять, пожалуйста, расскажите нам побольше о связи между приношениями и настоящим поклонением Богу.
В книге Второзаконие есть один стих, где Господь говорит о поклонении примерно следующее. «Никто не должен являться перед лицом Господа с пустыми руками». Другими словами, нам нужно что-то, чем мы будем поклоняться Отцу. Хорошо, конечно, быть в духе. Если мы упражняем свой возрожденный человеческий дух, значит, мы в правильном месте. Но что мы можем принести Отцу? Мы упражняем свой дух, радуемся в присутствии Бога, славим Его, поем Ему гимны хвалы, но чем наполнены наши руки при этом? Что вообще может удовлетворить Отца? Согласно полному откровению Писания и особенно Нового Завета, единственное, что может удовлетворить Бога, это Христос. Все приношения в Ветхом Завете указывают на Христа, Христа в Его всеобъемлющей смерти, как того, кто решает все наши проблемы и удовлетворяет все наши нужды. Что нам, собственно, нужно? У нас есть преступления и грехи, это проблема, но Он умер за наши грехи, это указывает на жертву повинности. Мы просто плоть греха, но Христос был сделан грехом за нас, это жертва за грех. У нас нет мира ни с Богом, ни с окружающими, но Христос стал нашей мирной жертвой. Наше человечество падшее, искривленное, неравновешенное, но Христос — это совершенный человек. Это настоящее хлебное приношение из тонкой муки. Мы не стоим за Бога. Даже когда мы вроде бы поклоняемся Богу, мы стоим только за свои личные интересы. Но Христос предан Богу на 100%. В этом смысл всесожжения. Одним словом, все ветхозаветные приношения указывают на Христа, как того, кто удовлетворяет всем Божьим требованиям и решает все наши проблемы. И что замечательно, когда мы, грешники, каемся и обращаемся к Господу, Бог дает нам такого Христа, как Спасителя и как приношение. Мы движемся дальше в своей христианской жизни и постепенно осознаем: «Господь, мое человечество никуда не годится! Господь, у меня нет мира! Господь, я просто плоть греха!» и так далее. И когда мы исповедуем это, Дух действительности указывает нам на то, что Христос — это все, чего нам не достает. И мы переживаем Христа, наслаждаемся им и ценим Его во всех Его аспектах. Тогда, приходя поклоняться Отцу, мы уже поклоняемся Ему не только в нашем духе, но и в действительности, то есть предлагая Ему того Христа, которого мы переживали и которым мы наслаждались. мы можем сказать: «Отец, я приношу тебе замечательного, чудесного Христа, которого ты дал мне и которым я так наслаждался». При таком поклонении и Бог удовлетворен, и мы удовлетворены. Это взаимное удовлетворение. Именно такого поклонения и именно таких поклонников ищет сегодня Отец.
В заключение просто хотелось бы пожелать, чтобы все мы были такими поклонниками, которые поклоняются Отцу в духе и действительности. Еще раз благодарю вас за ваше общение, и я хочу снова пригласить вас в нашу студию.
Большое спасибо.
Уважаемые слушатели, мы напоминаем вам, что сегодня в студии у нас был Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью сегодняшней программы. Мы высылаем кассету наложенным платежом. Стоимость кассеты, включая пересылку, 25 рублей. На каждой кассете вы получите две программы. Мы предлагаем нашим слушателям также заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книгу мы также высылаем наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, распространяется бесплатно. Книги и кассету записи сегодняшней программы вы можете заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете заказать также книги или кассеты по адресу в интернете radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента-коллектор. Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. Здесь мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров. До встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю. В это же время.
Славим Тебя, Господь, за плач, что нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты нас жив, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.